Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 338-й эфир у нас с вами. Мы в книге Иисуса Навина, 8 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Израиль встретился с тремя врагами, как только попал в обетованную землю. Первым врагом стал Иерихон. Мы говорили о том, что Иерихон для современного человека символизирует плоть. И мы говорили о том, что Иерихон для современного человека символизирует мир. И нам кажется, что вот легко победить мир. Мы такие вояки все. Выясняется, что мир можно победить только одним способом – верой. Другого способа победить мир просто не существует. И мы говорили также о том, что именно Бог одержал битву при Иерихоне. И дальше мы перешли к следующему врагу. Это был город Гай. Мы говорили о том, что для современного христианина Гай символизирует плоть. И вот с плотью разговор немножко другой. Первое, что необходимо сделать, это понять серьезность врага, серьезность того, с кем нам приходится иметь дело. Израильтяне говорили, да что нам всем идти на этот Гай? 3000 человек вполне достаточно будет, больше не надо. Оказывается, надо, потому что враг это весьма серьезный. Когда израильтяне пошли на Гай, не понимая смысла происходящего, они потерпели поражение. Поражение это было, конечно, не только потому, что они недооценили противника. Поражение было также потому, что необходимо было исповедоваться в грехе. В лагере израильтян, в стане израильтян был грех. И когда мы с вами начинаем размышлять о том, что происходит с нами, о том, как вот мы говорим, меня бес попутал. Слушайте, нас не надо никому путать. Дело бесу как будто есть для того, чтобы каждого из нас вот так взять лично и путать. У нас плоть есть. Плоть с этим совершенно замечательно справляется. Как маленький ребенок говорит. Да нет, говорит, меня не бес попутал, это я сама сделала. Слова маленького ребенка вполне понятны. У нас есть плоть, и плоть способна на самую большую гадость. Так что нужно признать врага, признать нашу греховность, и понимать, что именно грехи становятся причинами нашего поражения. Мы терпим поражение, потому что не хотим признавать этого, мы не хотим исповедоваться. Мы слишком сильно зависим от своих способностей. Разведчики сказали, не надо больше брать людей, 2000 человек достаточно, и все. Параллельно в лагере грех. Так вот, сначала израильтяне не обращали внимания на этот грех и слишком большое внимание обращали на слова этих самых разведчиков. Собственно, так происходит с нами довольно часто. Мы становимся часто похожими на Иисуса Навина в этом фрагменте. Мы говорим, я духовный христианин, не хожу никуда, не пью, не курю, не ругаюсь. Вопрос, а что при этом происходит у тебя внутри? Многие из нас имеют замечательный совершенно внешний лоск, но внутри ничего хорошего в нас нет, и в результате мы терпим поражение. Пользуетесь ли вы ресурсами, которые дает Бог? Все мы сегодня участвуем в войне. Дух воинствует против плоти, плоть против духа. И единственный способ победить в этой войне – это Божьим Духом. Христос умер за наши грехи. И сделал он это для того, чтобы дать нам путь освобождения. Такой, как я есть, я не могу бороться с плотью. Это совершенно бесполезно, бессмысленно. Но мы с вами читаем замечательные слова апостола Павла в послании Галатам, 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Внимание! Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот это и есть основание для нашей победы над плотью. Мы Христовы. Иначе никакого способа избежать плоти, победить у нас просто не остается. А в самом конце 8 главы книги Иисуса Навина мы читаем: «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал». Читаем мы это в 8 главе 30 стихе. Это когда победа уже одержана. А в начале 8 главы, первые стихи, Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся, возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». В начале главы они получают указание от Бога о том, что делать, о том, как победить. В конце главы они благодарят Бога за победу, которая уже одержана. Знаете, когда мы с вами размышляем о Ветхом Завете применительно к нашей сегодняшней реальности, часто спрашивают: ну, неинтересны мне эти названия, неинтересны мне эти города. Все это было очень давно. Зачем оно мне? Города вам, может быть, и неинтересны. И вы можете сказать: да, это было давно. Но битва с плотью, битва с грехом – это битва, которая известна каждому из нас. Иисус строит жертвенник, они приносят мирную жертву, и они читают закон. Я прочитаю дальше. «И написал Иисус там, на камнях, список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужами и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Вот такая история. Что было когда-то заповедано, читать Божий закон, это было настоящее путешествие по Библии. У нас сейчас с вами передача по страницам Библии. Но вот, да, Библия у них была меньше, но у них было всего 5 книг Моисея, и все. Пройти они это могли очень быстро. Но смысл был не только в том, чтобы пройти, а в том, чтобы для себя принять, услышать и понять, про что это, понять, почему это важно для них. 8 глава – это глава о битве, это глава о том, как сурово, и да, там весьма сурово на самом деле, приходится расправляться с плотью. Это не умерщвление плоти просто потому, что я хочу быть таким хорошим и показать, как я ее умерщвляю. Это именно битва с грехом, битва с тем, что производит плоть. Мы с вами говорили уже о двух врагах. Во-первых, это Иерихон, и Иерихон – прообраз мира. Во-вторых, это Гай, и Гай – прообраз плоти. В-третьих, Гаваон. Сейчас перед нами третий из врагов – это Гаваон. И вот Гаваон – это прообраз дьявола. Есть еще один враг, с которым сталкивается каждый христианин – это дьявол. И вот то, что происходит у Израиля, когда Израиль встречается с Гаваоном, это типичная история, которая знакома каждому из нас, попадавшему в искушение. Девятая глава об этом. Давайте начнем читать эту главу. Тут Израиль заключает договор, мирный договор. Этот договор ошибочен, не надо было заключать такой договор. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Израиль попадается на хитрость. Его просто перехитрили. Услышав сие, читаем мы в 9 главе 1 стихе, все цари аморейские, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, хиттеи, амореи, гергесеи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый, и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз». Они врут. Они подготовились и говорят: «Мы из дальней земли». Ребята, вы живете здесь. Вы живете рядом. Израильтяне этого не знали и поэтому поддались на это вранье. Ну, а жители Гаваона врут и не стесняются. Читаем дальше. Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. Теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша, и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Знаете, что мне это напоминает? Давно я, правда, этого уже не видел, но одно время на улицах, даже на улицах Москвы, были люди, которые продавали пирожки. И пирожки могли быть холодные, явно уже не первой свежести. И вот бабушка, которая пирожки продает, говорила: «Ну вот буквально час назад из духовки вытащила. Вот свеженькая, совсем свеженькая». Слушайте, ничего нет нового. Сатана приступает примерно так же. Он подходит с извращенными словами, с извращенными надеждами. Он говорит: «Ты со мной договорись. Подпиши со мной договор, подпиши со мной союз. Все будет нормально. Все будет хорошо». Израильтянам абсолютно четко было сказано: таких союзов они подписывать не могут. Точка. Никакого выбора для израильтян здесь нет. Но израильтяне сделали то же, что сделали в свое время Адам и Ева. Адам и Ева ведь тоже попались на ложь. На ложь, между прочим, весьма красивую. Но тут есть еще один важный момент. Только что израильтяне одержали две победы. Я думаю, что им не очень хотелось идти на третью битву. А вот тут предлагают союз. Вот тут предлагают как-то облегчить путь, срезать угол, если хотите. 14 стих. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Дело в том, что когда мы пытаемся найти легкий путь, когда мы пытаемся срезать угол, нам кажется, что мы срезаем угол только географически. На самом же деле мы срезаем угол еще и духовно. Мы читали, а Господа не вопросили, они не сделали самое главное. То есть хлеб они посмотрели, может быть, даже попробовали, и они принимают решение. Опять-таки, друзья, сравним это с Адамом и Евой. Даже в тот момент, когда змей уже начал искушать Еву, можно было спросить у Господа, можно было остановиться. Но всякий из нас, кто переживал искушение лично, вот на своей собственной шкуре, знает, что именно в эти моменты меньше всего хочется говорить с Богом. Я помолюсь, я обращусь к Богу, но не сейчас. Потом я это сделаю. Вот ровно то же получается и здесь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих. «И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириав-Иарим». Вот это, друзья мои, был шок. Эти-то странники рядышком с нами. Мы уже говорили о том, что Иерихон, мир, побеждают верой. Мы уже говорили о том, что Гай, плоть, побеждают исповеданием грехов и силой Духа Святого. А вот жители Гаваона представляют собой дьявола. И как же побеждать дьявола? Что произошло с израильтянами? После двух битв они банально расслабились. После двух битв они решили, что все классно. После двух битв они потеряли бдительность. И вот как только они потеряли бдительность, они оказались одурачены. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 и следующие стихи. Это один из самых известных фрагментов Нового Завета. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый. И все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув в ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Как преодолевать? Прежде всего, понять, что мы в войне, и эта война продолжается. Вспомнить еще одну замечательную новозаветную истину, ибо нам небезызвестны его умыслы. Иными словами, умыслов у сатаны на самом деле не так много. Их можно выучить, их можно узнать. И дальше учиться их распознавать. Жители Гаваона поступили хитро. И Израиль не готов был этому противостоять. Наш враг – сатана. А сколько христиан сегодня вообще понимают, что враг наш – сатана? Как-то проводили исследование, было это в Америке. И вот исследование проводили среди людей, которые по воскресеньям приходят в церковь. И получилось, что 80% из участников этого исследования верят в Бога и 55% в сатану. Вот прямо так. Понимаете, можно брать и перечитывать «Мастера и Маргариту» на эту тему. Но при этом сатана активно и часто бывает в церкви. Сатана был в церкви и в прошлое воскресенье. И я думаю, что и в следующее воскресенье тоже зайдет. Действует он с хитростью, чтобы мы с вами поклонялись ему. Потому что когда мы начинаем перемывать друг другу косточки, когда мы начинаем воевать друг против друга, когда мы становимся лицемерами, или когда мы становимся циниками, христианский цинизм, если еще не знаете, что это такое, то вы недавно стали христианином. Я из своего пасторского опыта знаю, что это такое, и знаю ростки христианского цинизма, которые во мне иногда проявляются тоже. Так вот, как только все это приходит, мы можем четко понимать, это его умыслы, это его проявление, это его хитрость, это его козни. И на хитрость сатаны попадаются христиане. Есть целые миссионерские организации, есть большие и маленькие церкви, которые похожи на религиозных вымогателей денег. Дайте нам денег, дайте нам еще. На этом все и заканчивается. У сатаны немало хитростей, но они нам известны, и поэтому мы можем их преодолевать. Еще одно очень важное место, да, мы с вами уже говорили о преодолении хитрости дьявола Божьим всеоружием, но есть еще одно очень важное место на эту тему в послании Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы преодолеваем хитрости сатаны, покорившись Богу. Обратите, пожалуйста, внимание, что именно об этом говорится в книге Иисуса Навина, как о первой причине того, что сделали израильтяне. Вот они подписали этот договор, потому что они не вопросили Бога. Чем ближе мы к Богу, чем более покорны мы Богу, тем более мы способны противостоять дьяволу. Есть опасность сегодня обращать внимание на дьявола больше, чем на Бога. Я наблюдал молитвы христиан, ну и вроде бы благочестивых христиан, которые начинали буквально в молитве разговаривать с дьяволом. Они говорили: «Сатана, мы связываем тебя! Сатана, мы сковываем тебя именем Иисуса Христа!» Несколько фраз, а то и несколько минут в молитве обращались к сатане. Есть и другая крайность, когда христиане, особенно молодые христиане, пытаются проверить, насколько они сильны. Вот я подойду к греху настолько близко, насколько могу, но я не согрешу. Это еще одна хитрость сатаны. Сатана говорит: да-да-да, подойди. Все классно, подойди, ты силен, ты сможешь. И кончается это обычно очень грустно. И еще один момент заключается в том, что зачастую Божьи люди поддерживают сатану. В чем? Ну вот, упал кто-то из членов церкви, упал кто-то из христиан, даже не обязательно членов церкви, просто верующих людей. Вот упал, согрешил. Что вы делаете? Вы начинаете его добивать? Вы начинаете его обсуждать? Да как он мог? Да у него или у нее же семья. И в этих обсуждениях обычно сквозит одно и то же: а вот я бы так не поступил. Или вы обращаетесь к Богу, и вы говорите: Господи, избавь его. И, Господи, избавь меня. Израильтяне действительно проиграли, и они попали в очень неприятную ситуацию. Чтобы понять, что произошло, давайте откроем 10 главу Книги Иисуса Навина. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал... Да, кстати, напомню, что Иерусалим еще не принадлежит израильтянам, а это местный царь. Итак, царь Иерусалимский услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди их, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Кстати, друзья, это еще одна причина, скорее всего, почему израильтяне пошли на мир. Да, лучше уж помириться, чем воевать с такими людьми. Если у Бога не спросить, то к этому и можно прийти. Но идем дальше. Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались, и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский. Они и все ополчение их и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твои от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». И 9 стих. «И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала». Это битва, которой Иисус вести не должен был. Это история, в которой Иисус участвовать не должен был. Он оказался втянут в местные разборки. А ему не надо было втягиваться в местные разборки, у него было другое положение. 12 стих. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскую“». Что это было? Как это солнце остановилось над Гаваоном? Об этом, друзья, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.